Глава 16. 1948-1953 годы. Мужчина, севший на ту же скамейку, где сидел Аллан, произнес «Good afternoon, мистер Карлсон», из чего Аллан сразу сделал пару выводов. Во-первых, мужчина не швед, иначе сначала попробовал бы обратиться по-шведски. Во-вторых, он знает, кто такой Аллан, поскольку назвал его по фамилии. Мужчина был хорошо одет. Серая шляпа с черными полями, серое пальто и черные ботинки. Очень возможно, что бизнесмен. Держался любезно и явно имел к Аллану дело, так что Аллан ответил по-английски. «Неужели моя жизнь теперь примет новый оборот?» Мужчина отвечал, что исключать подобного не следует, но учтиво добавил, что все зависит от самого господина Карлсона. Как бы то ни было, работодатель мужчины пожелал, чтобы тот встретился с господином Карлсоном и предложил ему работу. Аллан отвечал на чистоту, что с этим пока не горит, но что он, конечно, не сможет просидеть на скамейке в парке всю жизнь. А затем спросил, не будет ли с его стороны чрезмерным желание узнать, кто таков будет работодатель господина, потому что легче сказать «да» или «нет», когда знаешь, кому говоришь «да» или «нет». Господину так не кажется? Да, любезный мужчина с этим полностью согласен, но работодатель у него непростой и предпочел бы представиться лично. «Однако я готов без малейшей проволочки проводить господина Карлсона к упомянутому работодателю, если, конечно, это будет удобно господину Карлсону». «Конечно, удобно», — согласился Аллан, — «почему бы и нет», в ответ на что узнал, что туда придется немножко проехаться. «Если господин Карлсон хочет взять с собой свои вещи из номера в отеле, то мужчина его подождет в фойе». Мужчина, кстати, может подвезти господина Карлсона, поскольку машина с шофером как раз тут неподалеку. Машина была элегантная, красный Ford-купе последней модели, и с персональным шофером, молчаливым типом и на вид гораздо менее любезным, чем любезный мужчина. «Да бог с ними, с вещами», — сказал Аллан, — «я привык путешествовать налегке». «Как вам угодно», — сказал любезный мужчина и похлопал шофера по плечу, что означало «поехали». Они ехали на юг по извилистым дорогам больше часа. Все это время Аллан и любезный мужчина вели беседы о том о сём. Любезный говорил про оперу, величайшее в мире искусство. Аллан в ответ рассказал, как надо переходить через Гималаи, чтобы насмерть не замерзнуть. Солнце уже село, когда красный Ford-купе въехал в Даларё. Маленький поселок, так популярный летом у любителей отдыхать в Шхерах, а зимой до того темный и тихий, что и вообразить невозможно. «Ах, вот он где живет, работодатель», — сказал Аллан. «Не совсем», — сказал любезный мужчина. Совершенно нелюбезный водитель любезного мужчины не сказал ничего, он только высадил Аллана и любезного у самого причала и уехал. Перед этим любезный мужчина успел вытащить из багажника Форда шубу и любезно накинуть Аллану на плечи, извинившись, что теперь им придется немножко пройтись по морозу. Аллан был не из тех, кто без нужды загадывает, что будет в следующий миг. Чему быть, того не миновать, а наперед об этом думать проку мало. И все-таки Аллан поразился, когда любезный мужчина повел его прочь от центра Даларё и дальше по льду фьорда в непроглядный чернильный мрак. Любезный мужчина и Аллан брели вперед. Иногда любезный мужчина включал карманный фонарик и мигал им в темноту, прежде чем свериться с компасом. Он не разговаривал с Алланом во время пути, а вместо этого вслух считал свои шаги на языке, которого Аллан прежде не слышал. Через 15 минут ходьбы, быстрым шагом, в абсолютное никуда, любезный мужчина сообщил, что они пришли. Вокруг было темно, если не считать мерцающего огонька далеко на острове. Любезный мужчина воспользовался случаем сообщить, что огонек на юго-востоке — это маяк на острове Чумендё, который, насколько известно любезному мужчине, связан с историей шведской литературы. На острове Чумендё летом 1871 года отдыхал Август Стринберг. Впоследствии он сатирически изобразил его обитателей в своей книге «Жители острова Хемсё». Аллану название острова ничего не говорило. И более того, возможности обсудить этот предмет уже тоже не было, поскольку лед треснул под ногами у Аллана и любезного мужчины. Любезный мужчина, видимо, ошибся в расчетах.
Или командир подводной лодки оказался не так точен, как следовало.
Как бы то ни было, но 97-метровое судно пробило лед слишком близко к Аллану и любезному мужчине. Оба упали навзничь и едва не угодили в ледяную воду, но все обошлось. И Аллану тут же помогли спуститься вниз в тепло. Вот тут ты и понимаешь, много ли толку в том, чтобы с утра загадывать, куда день приведет, — сказал Аллан. Сколько бы я гадал, пока догадался. Теперь любезный мужчина решил, что особая секретность больше ни к чему. Он рассказал, что его зовут Юлий Борисович Попов, что он работает на Союз Советских Социалистических Республик, что он физик, а не политик или военный, что его послали в Стокгольм, чтобы уговорить господина Карлсона поехать с ними в Москву. Юлия Борисовича выбрали для этого, поскольку можно было ожидать, что господин Карлсон заупрямится. И тогда физическое образование Юлия Борисовича окажется положительным фактором, поскольку господин Карлсон и Юлий Борисович смогут говорить, так сказать, на одном языке. «Но я же не физик», — удивился Аллан. «Очень может быть. Но мой работодатель полагает, что вы умеете то, чему я очень хотел бы научиться». «Ах, вот оно что!» «И что же вы имеете в виду, хотелось бы знать?»
«Бомбу, господин Карлсон. Бомбу!»
Юлий Борисович и Аллан Эммануэль сразу же понравились друг другу. Вот так принять приглашение и отправиться, не зная куда, кому и зачем, это произвело на Юлия Борисовича хорошее впечатление и свидетельствовало о беззаботности, которой ему самому так не хватало. Аллану со своей стороны было приятно, наконец, поговорить с кем-то, кто не пичкает тебя ни политикой, ни религией. К тому же сразу выяснилось, что оба, и Юлий Борисович, и Аллан, с детства нежно привязаны к Бренвину, хоть Юлий Борисович и величает его водочкой. Накануне Юлий Борисович имел случай попробовать шведский вариант, когда, честно признаться, следил за Алланом и Эммануэлем в ресторане «Гранд-отеля». Сперва Юлию Борисовичу показалось, что Бренвин малость жестковат, не хватает ему эдакой русской мягкости. Но пару стопок спустя мнение Юлия Борисовича переменилось, а после еще пары стопок с губ у него сорвалось одобрительное «да». «Хотя вот это, конечно, получше», — сказал Юрий Борисович и приподнял литр столичный, когда кают-компания оказалась в их полном распоряжении. «Теперь уж мы сможем пропустить по рюмочке». «Это хорошо», — сказал Аллан. «Море шепчет». Уже после первой рюмки Аллан предложил перейти на «ты» и провел в жизнь реформу имен в том, что касается обращения друг к другу. Говорить «Юлий Борисович» Юлию Борисовичу всякий раз, когда нужно привлечь внимание Юрия Борисовича, это невозможно. А сам Аллан не желает зваться Алланом Эммануэлем, в последний раз его так называл пастор в Юсхюльте при крещении. «Так что ты с этой самой минутой будешь просто Юлий, а я Аллан», — сказал Аллан. «Иначе я сойду с лодки прямо тут. Пожалуйста, не делай этого, дорогой Аллан. Мы на 200-метровой глубине», — сказал Юлий. «Лучше давай выпьем».
Юлий Борисович Попов был пламенный коммунист и не мечтал ни о чем другом, кроме как и дальше работать во имя социалистических идеалов. У товарища Сталина рука, говорят, тяжелая, это и Юлий слышал, но тому, кто убежденно и преданно служит системе, бояться нечего. Аллан отвечал, что никакой системе служить не собирается, но мог бы, конечно, кое-что подсказать Юлию насчет атомной бомбы, раз уж так вышло, что атомная программа забуксовала. Правда, сперва Аллан хотел бы пропустить еще рюмочку этой водки с названием, которое на трезвую голову и не выговоришь. К тому же пусть Юлий пообещает и дальше держаться заявленного курса, а именно не переходить на политику. Юлий сердечно поблагодарил Аллана за обещанную помощь и признался без обиняков, что маршал Берия, непосредственный начальник Юлия, намерен предложить шведскому эксперту разовую сумму 100 тысяч американских долларов в случае, если помощь Аллана приведет к созданию советской атомной бомбы. «Было бы неплохо», — сказал Аллан. Бутылка постепенно пустела, покуда Аллан и Юлий беседовали обо всем на свете, кроме политики и религии. Поговорили немного и об атомной проблеме, и хотя ее предполагалось рассматривать только на днях, Аллан успел между делом кое-что подсказать Юлию, а потом и еще кое-что. «Хм», — сказал главный физик Юлий Борисович Попов. «Кажется, я понимаю. А я боюсь, нет», — сказал Аллан. «Расскажи-ка лучше еще про эту самую оперу. По-моему, так это просто кто кого переорет? Нет?» Юлий улыбнулся, выпил приличный глоток водки, встал и запел. Причем не какую-нибудь простецкую шведскую застольную, а арию «Нессун Дорма» из оперы Пуччини «Турандот». «Вот же черт!» — восхитился Аллан, когда Юлий допел. «Нессун Дорма!» — торжественно произнес Юлий. «Пусть никто не спит». Тем не менее, оба, Аллан и Юлий, тут же уснули на своих койках рядом с кают-компанией. А когда проснулись, подводная лодка уже стояла пришвартованная в Ленинградском морском порту. Там их уже ожидал лимузин, чтобы доставить в Кремль на встречу с маршалом Берией. «Санкт-Петербург, Петроград, Ленинград. Может, определитесь, наконец?» — сказал Аллан. «И тебя с добрым утречком», — ответил Юлий. Юлий и Аллан уселись на заднее сиденье лимузина «Хаммер-Пульман». От Ленинграда до Москвы предстояло ехать целый день. Раздвигающаяся стеклянная перегородка отделяла водительское место от салона, где находились Аллан и его новый друг. В салоне, к тому же, имелся холодильник, а в нем вода, лимонад и всевозможное спиртное. Впрочем, без него пассажиры пока обходились. Рядом стояла вазочка с мармеладом и целое блюдо конфет из натурального шоколада. Машина и ее внутреннее убранство являли бы собой блистательный образец советского социалистического инженерного искусства, не будь все это импортировано из Англии. Юлий рассказал Аллану о своем прошлом, среди прочего, как он учился у нобелевского лауреата, новозеландца Эрнеста Резерфорда, легендарного физика-ядерщика. Вот почему Юлий так хорошо говорит по-английски. Аллан со своей стороны поведал изумленному и продолжающему изумляться Юлию Борисовичу о своих приключениях в Испании, Америке, Китае, Гималаях и Иране. «Что стало потом с тем англиканским пастором?» — спросил Юлий. «Не знаю», — сказал Аллан. «Либо он обратил в свое англиканство всю Персию, либо его больше нет в живых, либо ни то, ни другое, но это наименее вероятно. А вот это уже в некотором роде вызов Сталину и Советскому Союзу», — откровенно заметил Юлий. Помимо преступного сомнения в победе революции, еще и дурной прогноз насчет жизни и здоровья. Юлий вообще разоткровенничался.
Он честно выложил все, что думает о маршале Берии, главе госбезопасности, который ни с того ни с сего стал еще и главным руководителем атомного проекта.
У Берии, скажем прямо, ни стыда, ни совести. Он пользуется женщинами и детьми для своих забав и, говорят, отправляет антиобщественных элементов в исправительные лагеря, если не сразу на тот свет. «Пойми меня правильно», — пояснил Юлий. «От антиобщественных элементов надо избавляться чем скорее, тем лучше, но только от настоящих антиобщественных элементов, с истинной революционной точки зрения. Тех, кто не служит делу социализма, долой, но тех, кто не служит делу маршала Берии...» «Но уж нет, Аллан, маршал Берия тот еще революционер и борец за дело социализма. Только не надо на это отвлекать товарища Сталина. Мне никогда еще не выпадало с ним встретиться, но он ведь в ответе за всю страну, почти за целый материк. И если в силу своей занятости он поторопился возложить на маршала Берии больше ответственности, чем маршал в состоянии вынести, то в этом, товарищ Сталин, совершенно прав. А теперь, дорогой Аллан, я скажу тебе одну вещь совершенно невероятную. Сегодня вечером нас примет не только маршал Берия, но и лично товарищ Сталин. Он хочет пригласить нас на ужин. «Жду с нетерпением», — сказал Аллан. «Ну, а до этого как же? Неужели предполагается, что мы будем одними конфетами питаться?» Юлий велел остановить лимузин в маленьком городке и организовать для Аллана пару бутербродов. И поездка продолжалась, а вместе с ней и интересный разговор. Аллан жевал бутерброд и думал, что Берия, по описанию Юлия, пожалуй, чем-то напоминает так скоропостижно покинувшего этот мир начальника службы безопасности в Тегеране. Юлий, со своей стороны, пытался понять своего шведского коллегу. Швед скоро будет ужинать с самим Сталиным и сам признался, что с нетерпением этого ждет. Но Юлию пришлось спросить, неужели Аллана правда больше волнует сам ужин, чем встреча с вождем? «Человек без еды не живет», — дипломатично отвечал Аллан и похвалил русские бутерброды. «Но, дорогой Юлий, можно я тебе задам пару вопросов?»
«Ну, конечно, дорогой Аллан, спрашивай, а я постараюсь ответить». Аллан сказал, что он, если честно, не очень вслушивался, когда Юлий выступал тут с политическим докладом. Политика для Аллана вообще не самая интересная на этом свете. К тому же Аллан точно помнит, что вчера вечером Юлий обещал не съезжать в эту сторону. Но Аллан запомнил, как Юлий описывал некоторые человеческие недостатки маршала Берии. Похоже, Аллан и прежде встречался с подобными личностями, и вот тут как раз загвоздка. С одной стороны, насколько он, Аллан, понимает, маршал Берия — человек безжалостный, а с другой стороны, окружил Аллана всяческой заботой, прислал вот лимузины и все такое. «Между нами я удивляюсь, почему бы ему не приказать просто-напросто похитить меня, а потом силой вытащить из меня то, что он хочет», — сказал Аллан. «Тогда он сэкономил бы мармелад, шоколад, $100 000 и много чего еще».
Юлий сказал, что самое горькое в рассуждениях Аллана — это то, что они не беспочвенны. Маршал Берия не один раз, к тому же именем революции, пытал невинных людей. Юлий-то знает, как оно обстоит на самом деле, но дело в том, — сказал Юлий и чуть помедлил, — дело в том, — сказал Юлий и полез в холодильник за пивом, хотя на часах не было и полудня, — дело в том... И тут Юлий признался. Маршал Берия только что провалился как раз с той самой стратегией, которую Аллан только что обрисовал. Похитили одного западноевропейского эксперта в Швейцарии и привезли к маршалу Берии, но все это плохо кончилось. С позволения Аллана, Юлий не будет в это углубляться, но пусть Аллан поверит его словам. Неудача явилась уроком. И согласно вновь принятому решению, все необходимые ядерные услуги отныне будут покупаться на западном рынке, основанном на спросе и предложении, сколь бы вульгарно это ни звучало. Советская атомная программа началась с письма ядерного физика Георгия Николаевича Флёрова товарищу Сталину в апреле 1942 года, в котором отмечалось: в западных союзнических средствах массовой информации ни звука не говорится и ни строчки не пишется о способе расщепления атомного ядра, хотя его открыли еще в 1939-м. Товарищ Сталин оказался не лыком шит, правду сказать, его отец-сапожник лыком для шитья вовсе не пользовался, зато и вязал его не всегда, впрочем, поколотить сына не забывал даже в таких случаях. Сталин подумал, как и физик-ядерщик Флёров, что такое полное молчание в течение 3 лет вокруг расщепления ядра не означает ничего другого, кроме того, что теперь там есть что рассказать, например, что кто-то вот-вот создаст бомбу, которая поставит Советскому Союзу, выражаясь образным русским языком, шах и мат. Времени терять было нельзя. Да вот незадача. Гитлер и нацистская Германия целиком сосредоточились на том, чтобы захватить некоторую часть Советского Союза, можно сказать, все западнее Волги, включая Москву, но мало того, еще и Сталинград. Сказать, что битва за Сталинград стала для Сталина личным делом, это не сказать ничего.
Он положил там, наверное, 1,5 миллиона. Но Красная Армия победила и пошла теснить Гитлера обратно, пока не оттеснила до самого бункера в Берлине.
И только когда немцы пошли на попятный, и Сталин почувствовал, что у него и у страны есть будущее, ускоренными темпами пошли исследования в области расщепления атома, чтобы заручиться более современной страховкой взамен давно просроченного страхового полиса под названием «Пакт Молотова-Риббентропа». Да только атомную бомбу за одно утро не соберешь. Ядерные исследования в Советском Союзе уже шли 2 года кряду, когда вдруг грянул взрыв в Нью-Мексико. Американцы выиграли забег, что вовсе не удивительно с учетом того, что они и на старт вышли раньше. За испытательными взрывами в пустыне Нью-Мексико последовали уже 2 настоящих, один в Хиросиме, другой в Нагасаки. Таким образом, Труман взял Сталина за жабры и показал, кто в доме хозяин, и не нужно было хорошо знать Сталина, чтобы догадаться, что такого положения дел он терпеть не станет. «Решите эту задачу», — сказал товарищ Сталин маршалу Берии. «А чтобы вы меня правильно поняли, я вам так скажу. Решите эту задачу».
Маршал Берия понимал, что его собственные физики, химики и математики застряли, и в данном случае, если даже половину из них отправить в лагеря, это вряд ли поможет.
Не похоже было и что агенты маршала вот-вот проберутся в святая святых американской базы в Лос-Аламосе. Так что попросту взять и украсть американские чертежи в настоящий момент не представлялось возможным.
Решением мог бы стать импорт знаний, чтобы в значительной мере дополнить те, что уже имелись в научном центре секретного города Сарова в нескольких часах езды на машине на юго-восток от Москвы. Поскольку маршала Берия могло устроить только самое лучшее, то он сказал начальнику разведки так:
«Устройте так, чтобы сюда доставили Альберта Эйнштейна, но...» «Альберт Эйнштейн», — пролепетал пораженный начальник разведки. «Альберт Эйнштейн — это лучшие мозги в мире. Вы намерены делать то, что я говорю, или жить надоело?» — поинтересовался маршал Берия. А начальник разведки, надо сказать, как раз встретил женщину своей мечты, и пахла она так несравненно, что ни о какой воле к смерти говорить не приходилось. Но прежде чем начальник разведки успел это довести до сведения маршала Берии, маршал Берия произнес: «Решите эту задачу, а чтобы вы меня правильно поняли, я вам так скажу: решите эту задачу». Это непросто — взять Альберта Эйнштейна и отправить посылкой в Москву. Сперва предстояло определить его местоположение. Родился он в Германии, переехал в Италию, а потом в Швейцарию и Америку, а с тех пор мотался туда-сюда между всевозможными городами и со всевозможными целями. В настоящий момент дом у него в Нью-Джерси, но, согласно данным от агентов на месте, в этом доме теперь никого нет. К тому же маршал Берия хотел бы по возможности устроить похищение в Европе. У похищения знаменитостей в США с дальнейшей транспортировкой через Атлантику есть свои сложности. Но где этого типа искать? Он редко докладывается, прежде чем куда-нибудь поехать, а то и вообще никогда, и славится тем, что может опоздать на важную и ответственную встречу на несколько дней. Начальник разведки составил список мест, имеющих наиболее вероятное отношение к Эйнштейну, и поставил по агенту следить за каждым. Речь шла, конечно же, о его доме в Нью-Джерси и о вилле его закадычного друга в Женеве. А кроме того, издатель Эйнштейна в Вашингтоне и еще два друга, один в Базеле, другой в Кливленде, штат Огайо. Понадобилось несколько дней терпеливого ожидания, но награда не заставила себя ждать в виде мужчины в сером плаще с поднятым воротником и в шляпе. Мужчина подошел к вилле в Женеве, где жил закадычный друг Альберта Эйнштейна Микеле Бессо. Мужчина позвонил в дверь и был тепло и сердечно встречен не только самим Бессо, но также и пожилой парой, с которой предстояло еще разобраться. Агент связался с коллегой, выполнявшим аналогичное задание в 25 милях отсюда в Базеле, и после многочасового разглядывания через окна с особым пристрастием и привлечением фотоархива оба агента смогли совместно констатировать, что с большой вероятностью это именно Альберт Эйнштейн зашел навестить своего лучшего друга. К тому же, как оказалось, пожилая пара — это зять Эйнштейна Пауль с женой Майей, соответственно, сестрой Альберта Эйнштейна. Обычная семейная встреча. Проведя два тщательно отсмотренных дня в гостях у друга и сестры с мужем, Эйнштейн надел пальто, перчатки и вышел на улицу так же скромно, как пришел. Однако пройти он успел не дальше, чем до угла, когда был схвачен сзади и в мгновение ока засунут на заднее сиденье автомобиля, где его усыпили с помощью хлороформа. Отсюда он был доставлен через Австрию в Венгрию, настроенную к СССР достаточно дружественно, чтобы не задавать лишних вопросов, когда советский борт выразил желание приземлиться на военном аэродроме в городе Печ, заправиться там, забрать двух советских граждан и еще одного очень сонного мужчину и немедля снова подняться в воздух и улететь в неизвестном направлении.